Радиопрограмма «Открытая книга». Генерал Ермолов. Страницы исторического романа Олега Михайлова читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Наконец по войскам пронеслось известие о назначении нового главнокомандующего Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Минута радости была неизъяснима. 15 августа Кутузов прибыл в Вышний Волочок. 17 августа застал всю русскую армию у царева займища. Ермолов уже давно обращался на высочайшее имя, настаивая о необходимости единого главнокомандующего. Александр I, верный своей привычке никому вполне не доверять, уезжая из армии, возложил на Ермолова обязанность откровенно извещать его обо всех чрезвычайных событиях. Ермолов написал государю 4 письма и в каждом настойчиво повторял: «Нужно единоначалие». 10 августа, в тот самый момент, когда в Петербурге решался вопрос о назначении Кутузова, он обратился к Александру с самым обширным посланием. Письма Александру I, а также смелые и резкие возражения Ермолова своему начальству – дали повод многочисленным и сильным врагам, людям, главным образом бездарным и завистливым, упрекать его в том, что он интриган, обязанный своим возвышением происками и искательству у вышестоящих командиров. Зато Ермолов сделался кумиром боевого офицерства. Особенно его любили, даже боготворили офицеры-артиллеристы. Накануне назначения главнокомандующим Кутузову был пожалован титул князя с правом именоваться Светлостью, как немногие владетельные особы.
«Едет, едет батюшка наш Михаил Илларионович!»
Приветственный гул сперва смутный разрастался, приближался. Наконец-то из-за поворота на проселочной дороге показался экипаж, который с криками «Ура!» везли на себе выпрягшие лошадей жители царева займища. Выслушав рапорт военного министра, Кутузов сказал: «Высочайшим повелением вручено мне предводительство 1-й, 2-й и 3-й западных армий. Власть каждого из господ главнокомандующих остается при них. Каждому приказываю исполнять свой долг. По рядам мушкетеров, егерей, гвардейцев накатывалось могучее троекратное «Ура!». Оглядывая здоровым глазом усатые, курносые, загорелые лица под киверами, Кутузов обратился к генералам. «Ну как же можно отступать с такими молодцами?» Все без исключения в русской армии ожидали от Кутузова немедленного повеления о решающем сражении с Наполеоном. Но кто может проникнуть в мысли гения? Кутузов один видел то, чего не видели все остальные. И лишь по отдельным фразам можно было постигнуть, каким испытанием готовил светлейший князь себя, армию и Россию. Уезжая из Петербурга, он заверил Александра, что Москва никогда не будет сдана. Но когда на первой же станции от Петербурга в Ижоре Кутузов встретил курьера с известием о падении Смоленска, он сказал: «Ключ от Москвы взят». И все же он прекрасно отдавал себе отчет в том, что отечество ждет решительных действий, и генеральное сражение скоро наступит. Приближалась пора решающей схватки с Наполеоном.
Августа армия выступила из Царёво Займища. Посланные в тыл офицеры донесли, что, не доходя 11 верст до Можайска, найдено место для боя близ села Бородина. Рано поутру 22 августа, опередив армию, Кутузов прибыл в Бородино, объехал окрестности и нашел их соответствующими своим намерениям. Бородинская позиция пересекалась надвое большой Смоленской дорогой. В тысячи саженей впереди левого фланга находилось несколько холмов у деревни Шевардино. Не желая дать неприятелю возможности овладеть этим пунктом и обозревать все расположение российских войск, Кутузов повелел на кургане у Шевардина построить на 12 батарейных орудий пятиугольный редут. Для обеспечения правого крыла он приказал соорудить перед лесом три отдельных укрепления. В центре, на кургане перед Бородином и Семеновским, начали возводить большой люнет на 18 орудий, вошедший в историю впоследствии как курганная высота или батарея Раевского. На полях Бородина закипели инженерные работы. Наполеон со вступлением в Смоленскую губернию очутился в безлюдной пустыне. В понятии французов и их союзников только Смоленск составлял рубеж, где кончалась Польша и начиналась Россия. Поэтому, переступив за Смоленск, они почли себя на земле неприятельской. На пути своем они ничего не щадили, грабили и жгли. 22 августа Наполеон выступил из сожженного собственными солдатами Гджатска. 23-го Мюрат атаковал в 15 верстах от Бородина русский арьергард. На следующее утро французы продолжили наступление, но их движение преграждал редут при Шевардине. Оборона выдвинутого вперед укрепления не имела бы смысла, если бы Кутузов не нуждался в том, чтобы выиграть время для завершения инженерных работ. Шевардинский редут оборонялся войсками 2-й армии под начальством генерал-лейтенанта Горчакова. Против 27-й дивизии Неверовского, 5 гренадерских и 2 драгунских полков Наполеон бросил корпус Понятовского, кавалерию Мюрата, 3 дивизии корпуса Дау. Дело началось с сильнейшей яростью. Редут и стоявшие в обороне войска были засыпаны ядрами, гранатами, картечью. Неприятель ломил всеми силами, гул пушек был непрерывный. Всего на редут двинулось около 30 тысяч пехоты, 10 тысяч конницы, и обрушился огонь 186 орудий. Французские колонны ворвались в укрепления, затрещали кости, завязался рукопашный бой. То русские опрокидывали французов, то французы теснили русских. К вечеру редут перешел в руки неприятеля. Тогда Багратион сам повел 2 гренадерские дивизии в атаку и выбил французов. Редут, село Шевардино и лес на левом фланге остались за русскими. С наступлением мрака пальба с вражеской стороны затихла. Но когда совсем смерклось, Неверовский отдал команду сыпать порох с ружейных полок и, подойдя к неприятелю, молча ударить в штыки. Приказание было исполнено в мертвой тишине. Атакованные внезапно с флангов французы побежали. Русские смешались с врагами, кололи, гнали, подоспевшие кирасиры довершили поражение французов. Сражение прекратилось. Долей удерживать редут было бессмысленно из-за его отдаленности от позиций. Главнокомандующий велел Горчакову отступить. Во время всего дела Кутузов находился на поле сражения. Он сидел на скамейке, которую всегда за ним возили. Как показал ход событий, Кутузов разгадал стратегический замысел Наполеона – прорвать центр русских, отбросить их от московской дороги. Поэтому почти три четверти всех сил князь Михаил Илларионович сосредоточил в центре на правом фланге своих позиций. Боевое построение русских войск походило на натянутый лук перед спуском тетивы. Диспозиция, разработанная лично Кутузовым и подписанная им 24 августа, заканчивалась словами: «В всем боевом порядке намерен я привлечь на себя силы неприятельские и действовать сообразно его движениям. Возлагая все упование на помощь всесильного и на храбрость и неустрашимость российских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил дам собственные повеления на преследование его». Рано утром 25 августа Кутузов осматривал армию. Он объезжал войска, надев против обыкновения полную парадную форму. Солдаты с криком «Ура!» окружили главнокомандующего. Кутузов, переждав возгласы восторженного приветствия, обратился к ним: «Братцы, вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови. Надеюсь на вас. Бог вам поможет». Кутузов говорил просто, языком доступным всем. Единодушное «Ура!» вновь загремело, провожая светлейшего. Наступившее сражение не могло походить на битву обыкновенную. С одной стороны, народы чуть не всей Европы, различные обычаями, нравом, языком, стремились сломить последнюю препону для довершения всемирного преобладания завоевателя. С другой стороны, стояли русские. Родные, почувствуй крови, а за ними были их дома и семьи, могилы предков, Москва и вера отцов. Солдаты точили штыки, артиллеристы передвигали орудия, генералы и полковые начальники говорили солдатам о великом значении наступавшего дня. «Ведь придется же умирать под Москвою. Так не лучше ли лечь здесь?» Наступил вечер. Мало кто спал обычным сном в ту ночь. Ермолов вовсе не сомкнул глаз. Все было спокойно на позиции русских, но ярче обычного блистали огни неприятельские, и в стане французов раздавались приветствия Наполеону, разъезжавшему по корпусам. Разноплеменная армия, завлеченная в дальние страны хитростями великого честолюбца, имела нужду в возбуждении, надо было льстить и потакать страстям. Наполеон не жалел ни вина, ни громких слов, ни лести. Его озабочивала только одна мысль – не отступит ли Кутузов без сражения? Окончив обозрение русских позиций, он расположился в своей палатке, заблестевшей зарей был уже на ногах. Он указал на нее адъютантом и воскликнул: «Вот оно! Солнце Аустерлица!» Но солнце теперь было против французов. Оно восходило со стороны русских и ослепляло незваных пришельцев. С самого начала боя Ермолов формально оставался начальником главного штаба Первой армии, хотя в действительности исполнял эту должность при самом Кутузове. Он принимал адъютантов с донесениями, обо всем важнейшем докладывал главнокомандующему. В 6 пополуночи раздались громы с левого крыла русских войск, и в ставку понеслись гонцы от Багратиона. Огромные массы войск Наполеон двинул против слабейшего фланга, чтобы опрокинуть его. Становилось ясно, что нападение на деревню Бородино представляло собой всего лишь отвлекающий маневр. Атака на Семеновские флеши была поручена войскам лучших маршалов Даву и Нею, усиленным 3 кавалерийскими корпусами под начальством Мюрата. Миновав лес, французы начали строиться в колонны для атаки. Однако выстрелы артиллеристов и егерей, рассыпанных в кустарники, остановили французов. Русский огонь был губителен. При начале дела дивизионного генерала Кампана ударило осколком гранаты. Он сдал команду генералу Дезе. Но и тот вскоре был опасно ранен. Его заменил присланный Наполеоном генерал-адъютант Раб, однако и его не пощадил русский свинец. Сам корпусной командир, маршал Даву, получил сильнейшую контузию. В 7 часов Наполеон приказал возобновить наступление. Маршал Ней атаковал на левом фланге. Корпус Жено, отданный в распоряжение Нея, встал во вторую линию. Мюрат двинул 3 кавалерийских корпуса. Видя невозможность дивизиям Воронцова и Неверовского устоять против столь великих сил, которые развертывались на его глазах, Багратион послал за полками Коновицына, взял несколько батальонов из второй линии Раевского, стянул к угрожающему месту все войска, находившиеся у него под рукой, и послал просить Кутузова о немедленном подкреплении. Ней, Даву и Мюрат вели атаку, подкрепляемую 130 орудиями. Их навесной огонь производил ужасные опустошения среди русских егерей. Однако артиллерия и пехота Воронцова вели ответный огонь по наступающим, хотя и не могли остановить их. Стоявшая во второй линии дивизия Неверовского пошла в штыковую контратаку. Кирасиры, несколько полков, драгун и улан помогли пехоте, и сражение сделалось всеобщим. Даву и Ней посылали Наполеону гонцов просить подкрепления. Наполеон отвечал, что еще слишком рано вводить в дело свежие войска. В 6 пополуночи раздались громы с левого крыла русских войск, и в ставку понеслись гонцы от Багратиона. Огромные массы войск Наполеон двинул против слабейшего фланга, чтобы опрокинуть его. Становилось ясно, что нападение на деревню Бородино представляло собой всего лишь отвлекающий маневр. Атака на Семеновские флеши была поручена войскам лучших маршалов Даву и Нею, усиленным 3 кавалерийскими корпусами под начальством Мюрата. Миновав лес, французы начали строиться в колонны для атаки. Однако выстрелы артиллеристов и егерей, рассыпанных в кустарники, остановили французов. Русский огонь был губителен. При начале дела дивизионного генерала Кампана ударило осколком гранаты. Он сдал команду генералу Дезе. Но и тот вскоре был опасно ранен. Его заменил присланный Наполеоном генерал-адъютант Раб, однако и его не пощадил русский свинец. Сам корпусной командир маршал Даву получил сильнейшую контузию. В 7 часов Наполеон приказал возобновить наступление. Маршал Ней атаковал на левом фланге. Корпус Жюно, отданный в распоряжение Нея, встал во вторую линию. Мюрат двинул 3 кавалерийских корпуса. Видя невозможность дивизиям Воронцова и Неверовского устоять против столь великих сил, которые развертывались на его глазах, Багратион послал за полками Коновицына, взял несколько батальонов из второй линии Раевского, стянул к угрожающему месту все войска, находившиеся у него под рукой, и послал просить Кутузова о немедленном подкреплении. Ней, Даву и Мюрат вели атаку, подкрепляемую 130 орудиями. Их навесной огонь производил ужасные опустошения среди русских егерей. Однако артиллерия и пехота Воронцова вели ответный огонь по наступающим, хотя и не могли остановить их. Стоявшая во второй линии дивизия Неверовского пошла в штыковую контратаку. Кирасиры, несколько полков, драгун и улан помогли пехоте, и сражение сделалось всеобщим. Даву и Ней посылали Наполеону гонцов просить подкрепления. Наполеон отвечал, что еще слишком рано вводить в дело свежие войска. Желая во что бы то ни стало сломить русских на левом фланге, Наполеон поставил здесь более 400 орудий. Под их прикрытием пехота и конница возобновили наступление на Багратиона. Багратион приказал идти в штыковую атаку. Заскрежетало железо о железо. Уже нельзя было отличить французов от русских. В пекле сражения все перемешалось. Бились штыками, прикладами, тесаками, попирая ногами павших. У подножья редутов лежали русские, немцы, французы. Истекая кровью, они язвили друг друга, а иные, случалось, грызлись зубами. Багратион личным бесстрашием ободрял и вел вперед солдат. Осколок ядра ударил ему в правую ногу и пробил берцовую кость. Князь Петр Иванович хотел утаить тяжкую рану, но кровотечение отняло у него силы, он едва не упал с лошади. Эта потеря была невосполнимой. Увозимый с поля боя, Багратион заботился о распоряжениях. Подозвав к себе одного из адъютантов, отправил его к Барклаю де Толли со словами примирения. Барклай, узнав о смертельном ранении Багратиона, поскакал по позиции, ища смерти. Под ним пали 5 лошадей. Все его адъютанты были убиты или ранены. Он оставался невредим. Раевский расположил войска таким образом, чтобы при атаке неприятеля на курган взять французские колонны с обеих флангов. Выстрелы русских артиллеристов становились все чаще, но заряды истощались. Густой дым закрыл неприятеля. Вдруг в пороховом дыму французские солдаты перелезли через бруствер и оказались на курганной высоте. По обеим сторонам занятой батареи французы стали подвозить и укреплять свои орудия для поражения отступающих войск Раевского. Наступил решительный момент великой битвы. Казалось, только одно усилие, и неприятель восторжествует. Кутузов в своей белой фуражке, расстегнутом на животе сюртуке, сидел на скамейке подле батареи. Ни рев орудий, ни падавшие вблизи ядра не смущали его. Он был незримым центром всего происходившего теперь на пространстве Бородинского поля. Он выглядел воплощением неподвижности и спокойствия. Рядом томился Ермолов, которому Кутузов запретил от него отлучаться. Время уже клонилось к полудню. К Кутузову подъехал Вольцоген. «Ваша светлость! По поручению его высокопревосходительства генерала от инфантерии Барклая де Толли вынужден сообщить, что сражение проиграно. Наши важнейшие пункты в руках неприятеля, и войска расстроены». Кутузов сперва молча рассматривал Вольцогена, потом начал говорить, ударяя по скамейке старческим кулаком. «Милостивый государь, да как вы смеете? Все это вздор! Что касается сражения, то ход его известен мне самому как нельзя лучше. Неприятель отражен во всех пунктах». Но вот в череде гонцов, прилетавших с разных мест боя, явился зять Кутузова, подполковник Кудашев. На левом фланге неприятель чрезвычайно умножил свои батареи. Войска отходят назад. Артиллерия уступает превосходящему огню неприятеля. Слушая, Кутузов согласно кивал головой, и точно все это отвечало его замыслу, а затем поманил к себе Ермолова. «Голубчик Алексей Петрович, вот и приспел твой черед. Надобно немедля отправиться к левому флангу и привести артиллерию в надлежащее устройство. Артиллерия в нынешнем сражении решает не половину победы, а поболее. Отправляйся, Господь с тобой». Ермолов приказал трем конно-артиллерийским ротам из резерва следовать за ним на левое крыло. «Да, и чтобы были роты полковника Никитина!» Во весь карьер понеслись роты из резерва. Перекаты пушечной и ружейной стрельбы все усиливались по мере приближения Ермолова к центру русской позиции. И вот справа открылся на холме редут Раевского, позади которого заметно было большое смятение. Над высотой трепетало на солнце золотым орлом вражеское знамя. «Батальон, слушай мою команду! В атаку! Развернутым фронтом! За мной!» Он развернул солдат так, чтобы линия оказалась длиннее, и ей удобнее было захватить большее число бегущих. «Ребята, воротите честь, которую вы уронили! Пусть штык ваш не знает пощады, сметем врага по-русски!» И веселое, лохматое слово прозвучало, перекрывая выстрелы. «Барабанщик,
сигнал на штыки! Загремела тревожная дробь. Генерал с поднятой саблей первым побежал на крутизну. Как начальник главного штаба, Ермолов имел с собой несколько георгиевских крестов. Выдернув левой рукой из кармана пук черно-оранжевых лент со знаками отличия боевого ордена, он швырнул их далеко вперед на бруствер, из-за которого высовывались французские ружья. Множество егерей, обгоняя Ермолова, бросились наверх навстречу выстрелам. Закипел бой, яростный и ужасный. Сопротивление было встречено отчаянное. Бились на батарее молча, не было сделано ни одного выстрела. Урон возрастал с обеих сторон, доколе все французы не были переколоты. В этот момент тупая боль заслала Ермолова пеленой глаза, он потерял сознание. Картечь сильно контузила генерала. Через недолгий срок он пришел в себя. Оставаться далее на батарее Ермолов не мог и вызвал на свое место начальника дивизии Лихачева. Взятие французами курганной высоты разорвало бы позицию русских войск и осложнило ее дальнейшую оборону. С отбитием высоты поколебалась вся наступающая мощь противника. Участвовавший в Бородинском сражении в качестве адъютанта Кутузова Муравьев-Карский написал впоследствии: «Сим подвигом Ермолов спас всю армию». Кутузов получал беспрестанно все новые донесения об усилении неприятельских атак на левом фланге. Желая лично удостовериться в справедливости донесений, он сел на лошадь и въехал на пригорок, осыпаемый обломками гранат. На волоске была жизнь того, в ком видела свою надежду вся Россия. Тщетно уговаривали его спуститься с пригорка. И когда увещевания не подействовали, адъютанты взяли лошадь под уздцы и вывели главнокомандующего из-под выстрелов. В 6 часов пополудни по всему полю только ревела канонада до наступления мрака. Изнурение обеих армий положило предел военным действиям. Ночью Наполеон приказал отступить от Багратионовых флешей и батареи Раевского, на которых оставил убитыми десятки тысяч французских солдат, офицеров и 47 генералов. Наполеон, впервые за свою полководческую деятельность проигравший генеральную битву, признал это впоследствии, заявив: «Русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений, данных мною в битве под Москвой, выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». 9 сентября Кутузов отдал приказ по армии, где, в частности, указывалось: «Особенным удовольствием поставляю объявить мою совершенную благодарность всем вообще войскам, находившимся в последнем сражении, где новый опыт оказали они неограниченной любви к Отечеству, Государю и храбрость русским свойственная. Ныне, нанеся ужаснейшее поражение врагу нашему, мы дадим ему с Божьей помощью конечный удар,
Для сего войска наши идут навстречу свежим воинам, пылающим тем же рвением сразиться с неприятелем.
По поручению Кутузова Ермолов отправился к Москве выбирать место нового сражения. Все в армии, от генерала до ополченца, желали новой схватки с Наполеоном. Кутузов, возведенный за Бородинскую битву в чин фельдмаршала, в присутствии всего штаба заявил, что скорее готов пасть при стенах Москвы, нежели предать ее врагу. Однако же приказал отступать. Ермолов осмотрел позицию, загодя избранную.
На вопрос Светлейшего, какова ему кажется позиция, Алексей Петрович отвечал: местоположение чрезвычайно невыгодное.
Кутузов тотчас принял мину самую простецкую.
Голубчик, дай-ка свой пульс. Уж не болен ли ты, м?
Ваша светлость, я настолько здоров, чтобы видеть, что мы здесь будем разбиты.
Окружавшие Кутузова генералы молчали. А он только ласково попросил Ермолова внимательно осмотреть позицию еще раз. Ермолов думал о том, что с Москвой сопряжены были понятия о славе, достоинстве и даже самобытности Отечества. Ее сдача врагам воспринялась бы как бессилие защищать Россию. В эту пору в глазах Европы падение Москвы почиталось бы ручательством, что Россия не зайдет в разряд второстепенных государств.
Приказываю в 4 пополудни созвать военный совет,
повелел, наконец, Кутузов.
В деревню Фили в избе крестьянина Севастьянова собрались Барклай де Толли, Ермолов, Докторов, Платонов, Уваров, Остерман, Толстой, Коновицын.
Кутузов, подробно изобразив неудобство позиции, заявил: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну. Но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия».
Сухой и аккуратный Барклай сказал со слезами на глазах: «Оставлять столицу тяжело, но овладение Москвой приготовит гибель Наполеону».
Наступило продолжительное молчание, которое нарушил фельдмаршал.
«Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение. Это спасет армию».
Из всех русских генералов лишь один Кутузов мог оставить неприятелю Москву, не повергнув государство в глубокое уныние. На этом совете вновь подтвердилось неоспоримо великая истина, что в Великой Отечественной войне Кутузов был сущей необходимостью для России.
С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию и уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность обрушится на меня. Но жертвую собой для блага Отечества. Приказываю отступать. Но доведу же я проклятых французов до того, что они будут лошадиное мясо есть.
Продолжение романа «Генерал Ермолов» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».